Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в 407 раз уже встречаемся. У нас 18 глава первой книги Царств. И с этого момента в центре повествования встает Давид. Ну, кстати, конечно, все-таки не с этого момента, а немножко раньше. С 17 главы это началось, даже 16-й. Но в прошлый раз мы видели, как Давид победил великана Голиафа. История эта очень известная, поэтому я не слишком много внимания ей уделил. Но есть несколько духовных уроков в этой истории, уроков, которые, ну, уж точно пропустить нельзя. Я бы сказал, следуя за многими толкователями этой истории, что Голиаф олицетворяет собой мир. Саул олицетворяет собой сатану. Давид же — это образ Иисуса Христа и верующего человека, который живет во Христе. Давид относится к Голиафу как к врагу. Причем к врагу, которого нет смысла бояться. Врагу, которого нужно разбивать, есть все силы для этого. Кстати, и нам сказано также, чтобы мы не любили мир, не того, что в мире. Именно вера Давида позволила ему сразиться с Голиафом и победить. Ну а вера наша — это как раз и есть та сила, которая побеждает мир. Мы об этом читаем, в частности, в первом послании апостола Иоанна. Давид не мог использовать оружие, которое предложил ему Саул. Порой, когда мы встаем в битву, начинаем битву с этим миром или с тем, что происходит в мире, мы хотим использовать мирское оружие, и ничего из этого не получается. И вот 18 глава, перед нами предстает Иоаннафан. Кстати говоря, помните, мы вспоминали с вами 14 главу, когда Иоаннафан говорит: «Я вкусил немного меду, и вот я умираю». И мы задавались вопросом, что здесь ставить, вопросительный знак или точку. Конечно, вопросительный знак. Иоаннафан не умер, Иоаннафан жив. И именно Иоаннафан играет особую роль в жизни Давида. Я бы сказал более того. Если бы Иоаннафан не был защитником Давида, то Давиду было просто не сдобровать. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, как проявляет себя Саул. Саул уже пытался умертвить Иоаннафана. Теперь он пытается умертвить Давида. Ничего нового Саул уже не показывает. Мы все это уже видели. Ну, давайте начнем читать 18 главу. Когда кончил Давид разговор с Саулом, это тот самый разговор, который был в конце 17 главы, разговор по горячим следам битвы с Голиафом, когда Саул пытается выяснить, что это за Давид и кто он и так далее. Кстати, тут интересный момент, ведь Саул с Давидом к тому времени были уже знакомы. Помните, мы с вами говорили о том, что Давид уже начал играть во дворце для Саула. И в 58 стихе 17 главы «И спросил его Саул: чей ты сын? И отвечал Давид: сын раба твоего Иессея из Вифлеема». Скорее всего, Саул не вполне знал Давида, ну или, по крайней мере, не вполне запомнил его. Для него в какое-то время Давид был просто музыкантом. А тут этот музыкант, к тому же, оказывается еще и воином. Но вернемся к тексту. И когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Давид и Иоаннафан становятся настоящими друзьями. Оба замечательные люди, именно такие, через которых действует Бог. Ну а Саул все больше отходит от Бога, и он все больше ревнует. Дружба Давида и Анафаны – это замечательный пример мужской дружбы. Бескорыстной, благородной, самоотверженной. Мне кажется, что Давид и Анафан видят друг в друге как бы зеркало самих себя. Оба они – настоящие воины, и, как мы увидим, оба они любят Господа. И интересно, что сам Иоаннафан оказывается противопоставленным своему отцу. Отец от Господа отходит, Иоаннафан же к Господу прилепляется. Второй стих. «И взял его, то есть Давида, Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его». То есть Давид становится публичным человеком, известным человеком. Он живет и служит при дворце. И вот таким образом, между прочим, Саул проявляет ту власть, которую имеет как царь. Саул, оказывается, может теперь распоряжаться людьми, в частности, распоряжаться судьбой Давида. Третий стих. «Иоаннафан же заключил с Давидом союз». И опять повторяется: «ибо полюбил его, как свою душу». У Давида во дворце оказался близкий союзник. Вот этот союзник, Иоаннафан, помогает Давиду самыми разными способами. Ведь Давид был сельским пареньком. У него и одежды для жизни во дворце просто не было. Четвертый стих. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Тут происходит еще одна вещь. Ведь именно Иоаннафан, сын Саула, по-хорошему должен был бы стать царем. Иоаннафан еще не знает, что Давид помазан на царство. Но фактически Иоаннафан облекает Давида в одежды наследника царства, повторяя тем самым и утверждая еще раз тем самым то, что уже сделал Бог. Помазание Давида на царство происходит в 16 главе. А вот его облачение в царство в главе 18. И между этим 17 глава. Давид показывает, что он действительно тот человек, которого Бог на это царство привел. 5 стих. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым». Иными словами, Саул действительно доверяет Давиду. Давид становится главным военачальником. Давид фактически попадает в милость к Саулу. Говоря современным языком, у Давида была также особая харизма. Харизма, которая делала его приятным окружающим людям. Он завоевывает расположение. Причем кажется, что расположение он завоевывает очень легко. И вот в какой-то момент чаша весов перевешивает. Ведь пока Саул не видит угрозы в Давиде, Саул его принимает. И вот тут угроза. Где появляется угроза? А вот 6 стих. Давид — военачальник, красивый, молодой. 6 стих. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: „Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч“». И вот тут взыграла ревность Саула. Эта песня Саулу не понравилась. 8 стих. «И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: „Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство“». Тут, кстати, интересный вопрос, связанный как раз с толкованием Библии, потому что 8 стих нам позволяет понять, как мыслили иудеи. Когда говорится о том, что вот Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, это не значит, что женщины сосчитали все потери врагов. Это значит, что через эти числовые величины они показывали, кто с их точки зрения важнее. Саулу дали тысячи, то есть записали на его счет тысячи, а Давиду десятки тысяч. Это не значит обязательно, что Давид действительно побил больше врагов, но это значит, что Давида гораздо больше ценят. Иногда вот эти числа, которые мы встречаем в Священном Писании, имеют действительно символическое значение. И вот подтверждение этого как раз здесь, в 8 стихе. Но возвращаемся к тексту. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Такие ситуации уже бывали. Понимаете, тут ведь есть один очень важный момент. Саул говорит, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство. Чего Саул не понимает? До того, что Давид уже поставлен, уже помазан царем. Саул беспокоится о том, что уже давно совершилось. Пытается остановить то, что уже давно сделал сам Бог. И вот 10 стих. Саул дает возможность тому злу, которое проявляется в нем, а буквально свить себе гнездо или пустить корень, укорениться. Саул никак не сопротивляется тому, что происходит. И результат, 10 стих, «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. А в руке у Саула было копье». Значит, Давид играет на струнах, Саул, беснуясь, играет с копьем. И вот это уже серьезно. Это начало такого большого противостояния, которое потом займет много лет. 11 стих. «И бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него». И тут Давид понимает, что что-то не так. Саул перестал быть дружелюбным. Сцена, которая разворачивается перед нами, весьма драматична. И вот Давид решил уйти оттуда как можно быстрее. 12 стих. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил, и удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил пред народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Вот это ключевой момент. Саул потерял это общение с Господом, Господь отошел от Саула. А про Давида мы узнаем, что Господь был с ним. Это общение между Саулом и Давидом прервалось. Потом будет еще такая попытка его восстановить, но ни к чему эта попытка не приведет. 15 стих. «И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его, а весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними». Опять-таки интересная такая вещь, интересная деталька. Он выходил и входил. Дело в том, что обычно эти фразы «выходил и входил» применялись к царю или к священнику. Это царь или священник выходит и входит. Давид фактически оказался царем уже сейчас. Он не был признан, он не был провозглашен официально, но он был поставлен Богом, и он был признан народом. Я вспоминаю случай, который как-то со мной был. Мой начальник решил уйти со своей работы и как-то говорит о том, что мне что-то не хочется идти к самому высокому начальству организации на еженедельную планерку. Он говорит, пойди ты вместо меня. Я прихожу, на меня смотрят и говорят, ты что здесь делаешь? Зачем пришел? Это не твоего уровня планерка. Я говорю, да меня делегировал мой руководитель. И один из участников этой планерки так посмотрел и говорит, может быть, этого руководителя делегировать куда-нибудь подальше, чтобы его здесь не было, а ты уж раз пришел, так и будешь ходить. Получилось между Саулом и Давидом вот примерно то же самое. Саул решает удалить Давида от себя. Я думаю, Давид благодарен за это, ну, потому что жить-то Давиду хочется. Саул ставит Давида тысяченачальником. Но Давид входит и выходит перед народом. Саул думал, что понизил Давида. То ведь Давид был начальником над всеми военными, а то одним из тысяченачальников. Но не важно, кем назвать Давида. Важно, кем назвал его сам Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя, Мерова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди воины Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. Да, Мерова он все-таки не получает, получает другую дочь Саула, а Милхолу, 21 стих, Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. Брак Давида и Милхолы был на самом деле несчастным. Вроде бы, мы читаем в 20 стихе, но Давида полюбила другая дочь Саула. Я думаю, однако, в контексте, что полюбила она его примерно так, как женщины зачастую любят мужчин геройского вида. Она не воспринимала его как Божьего человека, она воспринимала его просто как красивого военачальника. Вот, папа, я военачальника люблю. Как-то так. Потом именно она, Милхола, будет защищать Давида, но это только в начале. Потому что в конечном счете этот брак развалится, когда Милхола откровенно высмеет Давида именно в тот момент, когда Давиду нужна была поддержка. Еще один важный момент. Саул использует Милхолу как сеть. То есть он понимает, что тяжелый брак может подорвать Давида. Я обычно говорю людям, которые готовятся вступить в брак. Благословенный Богом брак укрепит вас. Неблагословенный потопит вас. Вот такая разница, такой выбор. Еще момент. Саул говорит, что Давид будет вести его воины. Но воины, как мы помним, должен был вести сам царь. Иными словами, опять-таки Саул передает Давиду свои функции, как тот начальник, который отправил меня на планерку вместо себя, отлично понимая, что на планерке должен быть именно он. 22 стих. «И приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя. Итак, будь зятем царя». И передали слуги Сауловы в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его, и сказали, «Вот что говорит Давид». И сказал Саул, «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, кроме 100 краеобрезаний филистимских, в отмщение врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». Опять повторяется эта же история, опять повторяется эта же попытка Саула. У него ничего не получается. 28 стих. «И увидел Саул и узнал, что Господь с Давидом, и что Милхола, дочь Саула, любила Давида. И стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь». И дальше взаимоотношения между Саулом и Давидом развиваются в 19 главе. «И вовлечен в это Иоаннафан», 1 стих 19 главы, «и говорил Саул Иоаннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: «Да не грешит царь против раба твоего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина. И Господь соделал великое спасение всему Израилю». И вот вроде бы Саул реагирует хорошо, послушал Саул голос Ионафана. Все, значит, все будет нормально. Ионафан зовет Давида, и вроде бы опять все хорошо. 9 стих. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, и Давид играл рукою свою на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену». И вот тут Давид понимает, что полумерами уже не отделаться. Надо бежать. Давид убежал и спасся в ту ночь. И начинается противостояние. Интересно, что поначалу Мелхола действительно помогает Давиду. 12 стих. «И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждою». И вот таким образом она одурачила Саула, одурачила его слуг. 17 стих. «Тогда Саул сказал Мелхоле: „Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?" И сказала Мелхола Саулу: „Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя". Она врет. Она врет. Да, можно сказать, что для того, чтобы защитить Давида. На самом деле она похожа на своего отца. И вот это уже такой тревожный звоночек. И убежал Давид и спасся. И вот мы читаем о том, что Давид приходит к Самуилу, к пророку, и рассказывает про Саула. И Саул узнает о том, что происходит. Вот Давид в Навафе, в Раме, сообщают Саулу. И послал Саул слуг взять Давида. И когда увидели они сонм пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Знаете, кому противостоит Саул? Он противостоит уже не Давиду. Он снова и снова противостоит Богу. Дело в том, что как только Дух Божий оставил Саула, всякое его противостояние автоматически стало противостоянием Богу. Давид тут уже ни при чем. На месте Давида мог оказаться кто-то еще, кого избрал Бог. Понимаете, если мы с вами не находимся в здоровых отношениях с Богом, то мы будем противостоять тем, кто в таких отношениях находится. Это естественная вещь. 21 стих. «Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, ну и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул 3 слуг, и эти стали пророчествовать». Великолепно, да? Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря: «Где Самуил и Давид?» И сказали: «Вот в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом. И весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели и Саул во пророках? Дух Божий особым образом защищает Давида. Защищает в этот самый момент. Я думаю, что это был еще один шанс для самого Саула. И этот шанс Саул не использовал. 20 главу не успеем сегодня читать. Я прочитаю буквально 2 первых стиха. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет. Даже Иоаннафан хочет дать Саулу шанс. И опять-таки этот шанс будет потерян. А Давид? Он мог бы сказать: ребята, я царь. Самуил рукоположил меня, помазал меня в цари. Бог открылся мне». Но знаете, что делает Давид? Давид терпеливо ждет. Нам бы с вами порою такого терпения с упованием на Бога. В следующий раз продолжим наши беседы. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.